Господи, мы обращаемся к Тебе, Отец, дорогой, небесный наш, и мы просим Тебя, дай нам Твоей благодати, чтобы нам поклониться Тебе на протяжении этой проповеди, в чтении Слова Твоего, так, чтобы слушать, Господи, Твой голос в нашем сердце, так, чтобы Твое Слово засияло, и голос стал ясным, громким, и стал понятным для нас, как применить нам то, что Ты повелеваешь в жизни. Мы нуждаемся, Господи, в Твоем просвещении, чтобы Слово Твое было действенным и живым внутри нас. И мы очень просим Тебя, Господи, дай нам принимать его как Твое Слово, как Слово действительно авторитетное по Твоему божественному авторитету. Дай нам хорошо понять его, и дай нам вникать не только в Твое Слово, но и в себя, как Писание учит, чтобы увидеть, к чему именно мы должны применить то, что Ты говоришь нам. Мы надеемся, Господь, на Тебя, и мы хотим поклоняться Тебе в это время. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем серию проповедей. Я думаю, что когда вы заходили, вы, наверное, должны были получить, у кого вдруг уже нет такой закладки для вашей Библии, может быть, вы потеряли. Я где-то, она у меня дома, здесь загубилась. Уверен, что есть, но где, не могу найти. Поэтому я взял себе еще для того, чтобы записать то посвящение, которое мы уже делали. Серия проповедей этих, она посвящена тому, чтобы, она называлась «Новый старт», она посвящена тому, чтобы обновить основы жизни христианина. Эта серия как раз сосредоточена на том, чтобы восстановить эти основы и развить эти основы. Самые такие фундаментальные вещи, такое основание жизни христианина. Некоторые очень важные моменты. Почему это важно? Дело в том, что наша жизнь, ну вообще жизнь человека от года к году, она наполняется все большим количеством каких-то ответственностей, привязанностей, каких-то забот. Иногда бывают какие-то обстоятельства, они как-то нас так останавливают. Но в основном жизнь человека так устроена, что у него количество забот растет, как минимум в его сердце. И даже люди, которые выходят на пенсию, казалось бы, ну они уже очень много времени получили, не ходят на работу. Но бывает, их сердца запакованы заботами еще больше, и продыху нет, хоть и, может быть, время есть. Жизнь человека и, главное, его сердце становится очень занятым, запакованным, забитым очень многими хорошими или, может быть, не очень хорошими вещами. И в результате свободное время, особенно как бы свободное такое время сердца или свободное пространство сердца, это большая редкость. Это где-то в детстве у нас была такая ситуация, когда нам звонили и говорили, там, пойдем там погуляем по улице. А куда? Куда даже не обсуждалось, просто вышли и побрели куда-нибудь. И вот тебе просто позвонили, ты просто вышел, у тебя есть время. А когда мы взрослеем, это такая радость жизненная уходит. Другая радость приходит. Мы заняты. И вот когда мы заняты, когда наша жизнь очень так запакована, то это, как знаете, как мутная вода такая занятость. И в этой мутной воде очень легко потерять главные вещи. И быть просто занятым, быть просто озабоченным. И потерять главные вот такие основания христианства. И поэтому мы эту серию проповедей имеем для того, чтобы мы могли себя переоценить, заметить что-то. Вот этот опрос о благовестии, он тоже помог нам что-то увидеть о себе. Кто-то где-то там отметил, ответ был такой «никогда». Там было несколько вопросов, где была версия ответа «никогда такого со мной не было в благовестии». Вещи, которые, может быть, и должны были бы быть, но так не происходило. Поэтому нам нужно бороться за восстановление и за развитие таких основ. Я не помню, я рассказывал или нет, в школе точно рассказывал, в нашей церковной школе «Алмаз», о том, что есть такой тренер в Америке, в американский футбол, профессиональные игроки получают там ну, невероятные деньги, там, сотни тысяч долларов, там, может быть, миллионы в год. И когда заканчивается сезон, он начинает как бы новый сезон, он выходит, достает мяч, поднимает, ну вот этот такой не очень круглый мяч, и говорит им: джентльмены, это мяч. И начинает говорить о простых вещах. Стоят профессионалы, очень богатые люди, на которых держится этот клуб, но он показывает им основание всего. Это мяч, это поле, это то, для чего существует эта игра. Чтобы все то, чем уже затуманилось, запудрились их мозги, чтобы прояснить это. Вот для нас с вами нужно иногда так делать. Джентльмены, дамы, это Библия. Она о чем-то говорит. Давайте выслушаем, что она говорит. Это она учит о христианстве. Давайте посмотрим, что из себя представляет христианство. Вот этому посвящена наша серия. Братья и сестры, или христиане, это Библия. Это ее основание. Текст, который говорит о таких основах жизни, это один, конечно, из текстов. Это Евангелие от Матфея, последняя глава. Эта книга описывает жизнь Иисуса Христа. И в конце этой книги написано о том, какие последние слова он говорил своим ученикам. И вообще, как это было. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 16 стиха. «Одиннадцать же учеников, их было 12, один, помните, Иуда, предал Христа, и он повесился после этого. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Иисус сказал, что они должны идти в Галилею, и там они встретятся со Христом. И, увидев Его, Иисуса Христа, поклонились Ему. А иные усомнились, не поклонились, может быть. То есть мы видим здесь важный момент, это момент, ну, такого духовного состояния людей, и от этого зависит их отклик на то, что Христос им сказал сделать. От их духовного состояния, от их духовной зрелости, от их духовного роста зависит, как они могут слушаться Христа. Сильные в вере люди не усомнились, они были более крепкими, и хотя Иисус что-то им сказал, им показалось это какая-то, ну, просто невероятная вещь, они все равно его послушались. Им хватило такой веры, доверия Христу, подчинения Христу, хватило зрелости. Поэтому это первый момент, что поклонение Богу, что является сутью христианской жизни, оно очень зависит от духовного возрастания. Поэтому это одно из первых оснований. Вот в нашей формуле 1 плюс 1, плюс он определяет, что я должен прибавлять в духовном своем росте. Я должен расти духовно. И с этой стороны мы с вами по центру, под плюсом записывали, в каких вещах или что я должен делать для того, чтобы духовно расти. Мы делали это в осенью 2014 года. Прошло уже около 9 месяцев, может быть 8. Дальше написано. «И приблизившись к ним, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Я Бог, я создал этот мир, я над всем этим миром. И как результат, кто я есть, поэтому я что-то вам повелеваю. Итак, идите, научите все народы». Чуть точнее, если бы перевести этот текст с греческого, это было, звучало бы так. «Итак, идя, сделайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть главное повеление здесь – это идти к людям и рассказывать им благую весть так, чтобы они стали последователями Христа. Не просто религиозниками, а настоящими учениками Христа. Это еще одна единица, которая вот здесь у нас, она слева отражена. Тут написано «благовестие». Это то, о чем Господь сказал, что есть нормальной частью здоровой христианской духовной жизни. Это то, что должно присутствовать в жизни отдельного христианина, в жизни церкви. Это то, что, ну, чем мы должны заниматься, это одно из основных наших служений, это одна из важнейших основ вообще христианства. Что из себя христианство представляет? Иисус говорит последние слова, он явно не говорил что-то неважное, он выкристаллизовал буквально самое важное, и он сказал, ну, подразумевается здесь духовный рост, чтобы следовать за Христом, и он дает им повеление: смотрите на этот мир. Вы в этом мире остаетесь для того, чтобы в каждом народе появились мои ученики. И как это нужно делать? Вы не должны тихонько сидеть в своей церкви или, может быть, еще монастырь построить и там еще больше спрятаться, чтобы быть супердуховными. Но вы должны свою духовность являть в реалиях этого мира. Вы должны идти к людям. Не они должны к вам прийти. Они не придут. Вы должны идти к ним, и вы должны открыть им Евангелие, и вы должны, когда Евангелие сокрушит их душу, привести их к посвящению Христу через водное крещение. Вот что такое крещение. Это не просто религиозный обряд. Это внутреннее решение, что я теперь, мой Господин – это Иисус Христос. Он не просто какая-то абстракция религиозная. Он реальная личность, которой, перед которой я смиряюсь и хочу подчиняться, чтобы Он руководил моей жизнью. И 20 стих Иисус продолжает, как еще это делать. Он говорит, уча их, этих людей, которые последуют за мной, соблюдать все, что я повелел вам. То есть все, что я научил вас, Иисус говорит, апостолов, все мое учение, которое я вам передал, я вам объяснял, вы должны передать другим людям. Хотя вы апостолы, есть уникальность этого служения, но общая христианская жизнь, духовные вопросы, это относится не только к вам, это относится ко всем. Поэтому научите всех христиан так жить. В частности, научите их идти и проповедовать Евангелие, то, что Иисус повелел апостолам. Это относится ко всем христианам, не только к евангелистам особенным или апостолам. Это нормальная часть христианской жизни. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. И после этого Иисус поднялся в их глазах, вознесся и исчез. Это последние слова, которые Он дал, которые вот это основание христианства подчеркивает. Расти духовно, познавай Бога, люби Его, поклоняйся Ему, пусть Он будет в центре всего твоего сердца, всей твоей жизни. И заметь, что ты должен заботиться о неспасенных людях, чтобы они обрели спасение. Не просто про экологию или там про экономику заботиться, а заботиться прежде всего про их души. Мы сегодня уже слышали, сколько убийств в нашей стране через аборты, через репрессии были. Как мы можем на это ответить? Мы понимаем, что можем помочь людям, которые хотят сделать аборты, но с другой стороны, если человек ходит перед Богом, он не будет, для него не будет соблазна сделать аборт. Поэтому главное лекарство, главный инструмент, что ли, который нам дан, это Евангелие, мы должны его проповедовать. Если люди покорятся Христу, чем больше таких людей покорится, то нам не нужно будет ловить их на взяточничестве. Они будут бояться Бога и будут переставать делать взятки не потому, что их словят, а потому что Бог их всегда видит. И они не будут убивать младенцев, как бы они им неудобны в жизни не были, потому что Бог отмститель за такое зло. И они будут понимать, Бог ценит это создание, которое Он дал. И это вообще подарок и драгоценность и так далее. Поэтому это то, что нам, к чему мы призваны. Должен быть хотя бы один человек у нас, которому мы молимся, которому мы переживаем, несем ему Евангелие. И служение помощи христианского возрастания. Вот эти три вещи здесь. Духовный рост, забота о неспасенном человеке и забота хотя бы об одном спасенном человеке. Вот смысл формулы 1 плюс 1. Плюс меня касается, один и один, хотя бы один человек, о котором я забочусь, кто уже в вере и кто еще не знает Бога. Еще один текст, который ясно выделяет эти основы настоящего христианства. Это Матфея, 22 глава. 36 стих до 40. Матфея 22, 36, 40. Здесь Иисус действительно, очевидно, делает выжимку из всей жизни перед Богом и самое главное говорит. И давайте это услышим, вот как бы, как мы говорили, христиане – это Библия. Христиане – это суть христианства. Давайте выслушаем его. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Что самое главное, что является центром? И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего. Вот такое отношение имей к Нему. Всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Это вот этот момент духовного возрастания, момент поклонения Богу. Это в данном случае для нас в этой формуле, это наш плюс. Это отношение с Богом, это вертикальная составляющая нашей жизни. Сия есть первая и наибольшая заповедь. А дальше идет горизонтальная составляющая нашей жизни, которая не между нами как бы и Богом, а между нами и людьми. Но опять же, ради Бога тоже. Вторая же, Иисус говорит, подобная ей заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих или на этих двух заповедях утверждается или строится весь закон и пророки. Если мы возьмем Библию и возьмем Ветхий Завет, то, ну, толщина страниц, вот приблизительно, я надеюсь, вы видите. Вот. Вот он говорит, что вся вот эта часть Библии, приблизительно 900 страниц, а в Новом Завете приблизительно 300 страниц. Это три четверти Библии, он говорит, сводится к этим двум вещам. На этом все остальное строится, все, что там было. Люби Бога твоего и люби ближнего твоего. И наши ближние – это те, которые в церкви у нас, это дети Божьи, которые уже покорились Евангелию. И наши ближние – те, с кем мы сталкиваемся, кто не знает Бога. Поэтому Иисус говорит, вот в этом вся суть. И здесь стоит нечто нам заметить. Как бы мы, кто уже в церкви не один год, мы это слышали, мы это знаем. Заповедь «любить ближнего» вообще все знают, «любить Бога», наверное, тоже знают в нашей стране. Но нам нужно нечто заметить. Жизнь окружающих нас людей, наша с вами жизнь часто, вообще то, как устроена жизнь, говорит нам о том, что самое главное не это. Вы понимаете, о чем мы тут услышали? Самое фундаментальное, самая основа для твоей души, для твоего брака, для успеха на работе, для благополучия в вечности – это вот эти вещи. Но наша жизнь так не выглядит. Наша жизнь выглядит по-другому. Что жизнь людей в основном проповедует? Чем люди в основном заняты? О чем они обычно говорят? Как мужчина скажу, заработок. Потому что нужно за что-то жить, нужно обеспечивать себя, свою семью, свое будущее. Этому уделяется огромное количество времени, и это даже нормально, Бог повелел. Мы работаем хотя бы 8 часов в день, должны работать усердно, должны работать так, чтобы приносить хороший продукт, плод своего труда, быть мудрыми, зарабатывать деньги и так далее. 8 часов в день. Потом мы переживаем о своем здоровье, когда мы болеем, мы уделяем это быстро внимание. Чем мы старше, тем больше мы говорим о здоровье, о каких-то нарушениях здоровья. О семье. В семье очень много уделяется внимания. Про что песни? Про любовь, про создание, по сути, семьи. Очень много людей, дети появляются, много этим заняты. Это очень много кричит. Можем добавить сюда еще какой-то отдых или развлечение. Вот когда мы смотрим на жизнь людей, то, что очень ярко нам проповедуют, работай, зарабатывай, создавай семью, заботься о ней, воспитывай детей, живи, отдыхай, развлекайся. Будь радостным, счастливым, так сказать. А то, что Иисус говорит, это как бы противоречит этому. То есть для того, чтобы заработать больше, нужно больше времени этому отдать. Для того, чтобы вырасти в Боге, нужно на это время отдать. Для того, чтобы больше обеспечить будущее своей семьи, защитить ее финансово, нужно больше учиться, чтобы выучиться, и больше работать, чтобы заработать. Причем выбирать такие работы, которые больше финансов приносят, а такие работы часто очень стрессовые, они, с потрохами покупают человека, чтобы он жил только работой. Для того, чтобы позаботиться о ком-то, кто пришел к Богу, нужно выделить время, нужно внимательно выслушать его сердце, нужно не просто ему там дать правильных ценных указаний, нужно действительно явить ему любовь, так что он понял, что ты его любишь, а не просто какое-то партийное задание выполняешь ему на голову. Для того, чтобы говорить с кем-то о Боге, нужно, опять же, провести время. Бывает, не знаешь, как ответить на вопросы. Нужно прочитать какую-то книгу, посвятить на это время, чтобы разобраться с вопросами, которые задают люди, и помочь им. То есть, и это все, кажется, забирает наши силы и наше время от работы, от заработка, от нашей семьи. Забирает время, бывает, даже от нашего здоровья, от отдыха. Нам очень важно это заметить, что то, что Иисус сказал, это странно. Очень странные вещи он говорит. Он говорит, что самое важное, вот от чего зависит жизнь, во что нужно вкладываться, от чего... Есть, конечно, и другие тексты, которые об этом ясно еще, ярче говорят. Это вот вещи, которые вертикаль моя с Богом и горизонталь моя с людьми. Когда здесь все правильно, Бог говорит, не беспокойся, я позабочусь о тебе. Ищи прежде Царство Божье. Все остальное, вот эти все нормальные жизненные вещи, приложатся тебе. Я позабочусь об этом, Бог говорит. Дам тебе столько, сколько тебе нужно, как Бог это решает. Бог выделяет такие странные вещи, и нам это важно заметить. То есть, если это чуть странно, то само собой это не появляется. Бывают у нас периоды, когда мы очень горим духовным ростом своим, заботой о неспасенных, о спасенных людях. Но если просто расслабиться и плыть по течению обычного устройства жизни, то это то, что вымывается. И жизнь запаковывается другими переживаниями, другими отношениями, другими целями. И постепенно теряется сама суть, сама основа. Мы можем быть очень религиозными людьми, но если нас оценить, наше христианство, по вот этим простым заповедям от Христа, то тогда возникает какое-то странное ощущение, все ли нормально с моим христианством. То есть вроде бы нормальные вещи, хорошие делаю, но правильно ли оно сбалансировано, и не отсюда ли проблемы какие-то в моей жизни, в заработке, в работе и так далее. Есть люди, которые страдают в заработке, в здоровье, там, в обстоятельствах семейных или еще что-то, потому что через эти страдания Бог говорит им, ты пренебрегаешь своей душой, ты пренебрегаешь своими отношениями со мной, ты пренебрегаешь своим духовным ростом. Ты увлечен просто, по сути, это мирское, как бы, пусть даже нормальное и хорошее. И Бог дает такие трудности, и очень часто мы на трудности как реагируем? Мы усиливаемся, активнее ищем работу, активнее стараемся заработать, активнее лечимся, активнее что-то там решаем проблемы, вместо того, чтобы услышать, что Бог говорит, проблема в основе. Опять здесь мало денег, или ты трудишься для дырявого кошелька, написано, вроде и заработал, но как-то жизнь что-то не меняется. Это потому, что Бог говорит, я хочу прежде всего, чтобы ты любил меня, чтобы ты рос в этом. А для этого тебе нужно быть в ситуации, для этого тебе нужно это тратить время, силы, переживать какие-то напряжения, боль. Тебе нужно быть на домашней группе, тебе нужно быть на богослужении, тебе нужно читать Писание, тебе нужно молиться, тебе нужно служить ближнему своему, спасенному или неспасенному. Это очень важный момент, поэтому давайте подумаем о своей жизни. И давайте будем сегодня, свободными изменять свою жизнь. Давайте не будем защищать просто статус-кво, вот как устроилось. Давайте будем готовыми в уже запакованную жизнь. Пусть Бог вбивает клин чего-то более важного. И что-то вытеснится, что-то вылетит из нашей жизни, что-то отпадет. Пусть так будет, даже болезненно. Но главное должно быть на главном месте. Сегодня мы начнем, и в следующий раз мы еще продолжим говорить о вот последней этой, по нашей формуле, единице, это благовестие. Кто первый раз в церкви, надеюсь, что вы сможете это переварить, правильно это понять. Мы ответим сегодня на такой вопрос, или начнем отвечать, почему важна забота христиан о неспасенных людях, почему это важно? А позже, в следующий раз или еще чуть позже, мы будем говорить о том, как заботиться о них. То есть, почему это важно, это вопрос посвящения, мотивации нашего сердца, а как, это вопрос мудрости, практической мудрости в жизни. Итак, мы будем говорить о таком основании нашей жизни, как благовестие. Иисус говорит, что забота о неспасенных людях – это есть часть нормального христианства. Это есть основание, основа христианства. Это не что-то исключительное для особенных каких-то там посвященных духовных людей, для каких-то особо одарованных людей. Это то, что относится к каждому христианину. И от этого зависит наша жизнь. От этого зависит здравость или жизненность, живость вот христианства, нашей духовной жизни. Даже наших отношений с Богом, кажется парадоксально. Причем здесь неспасенные люди и мои личные, интимные отношения с Богом. Но это то, что влияет одно на другое. Это удивительно, но это факт. Прежде всего, давайте заметим такую вещь. Благовестие как таковое, вот как служение, вот вообще вот это то, что мы заботимся о неспасенных, это уникальное явление, которое есть в христианстве. Мы привыкли, мы слышали великое поручение, мы слышали, читали многие тексты на эту тему. Но давайте удивимся этому. Христиане – это мяч, это Библия. Благовестие – это что-то уникальное, что Бог дает нам. Но почему это наша нормальная христианская жизнь могла бы быть такой, что она не зависела от благовестия, от взаимоотношений с безбожниками, с религиозными людьми, которые Бога на самом деле не знают, может быть, такие есть. Ну почему? Ну у меня как бы нормальное отношение к Богу. Вот мы тут в церкви, нам здесь хорошо. Но если они хотят, ну пусть как-то приходят сюда. Некоторые церкви строили специально где-то вверху на горах, в некоторых я был. Туда просто добраться – это целое событие. Ну если они Бога ищут, пусть приходят, пусть докажут, что они ищут Бога, что это искренно, а не просто зашли по дороге. Мы себе там живем, и пусть они к нам приходят. Так могло бы быть. Бог бы мог исполнять служение благовестия. Он, кстати, это и делает сам по себе. Он очень много делает, в миллионы раз больше, чем мы, чем христиане делают. Но он мог бы сам это делать, не вовлекать нас в этот процесс. Тем более мы никого спасти не можем. Мы никого не можем заставить любить Бога. Это невозможно. И он нам дал задачу, которая просто сверх наших сил. Он бы мог ангела в это вовлечь. Ангелы иногда приходят как люди. Да? Мы знаем, что написано, что проявила церковь гостеприимство, и иногда приняли ангелов, написано. То есть и в Ветхом Завете ангелы как в виде человека приходят, и люди не догадываются, что это ангелы. Бог мог бы повелеть это ангелам, и только бы ангелы это делали. И церковь бы занималась своим личным духовным ростом и заботой друг о друге. Но Бог делает вот эту странную вещь. То есть Он смотрит на меня, на мое христианство, на мою любовь к Нему, на мое отношение к Писанию, на исполнение заповедей, на то, какая у меня атмосфера в семье. Он смотрит и Он говорит, есть ли благовестие в твоей жизни? Есть ли такой блок, такое явление в твоей жизни, когда твое сердце думает о неспасенных людях? Это очень важно. Коля, если я смотрю на тебя, я смотрю твое христианство, это очень важная часть твоей жизни. Это важная, как бы, важные, что ли, витамины, важная составляющая вот этого здоровья духовного. Мне это совсем, братья и сестры, вообще не очевидно. Но я могу это воспринимать как некоторое дело, которое мне нужно, и выходя из своей хорошей жизни духовной, идти и просто его там сделать. Ну, Бог повелел. А Бог говорит, нет, это основание. Это не что-то такое, что там можно делать, можно не делать. Есть такие вещи в христианстве. Но это то, что должно быть частью жизни каждого человека. И Бог смотрит, сколько мое сердце думает о неспасенных людях. Как оно в принципе относится к тому, что они не спасены, они умирают. Привыкло, ну что ж, люди живут, умирают. Неспасенных людей тьма тьмущая вокруг. Или оно волнуется, подобно тому, как сердце Христа волновалось. Он смотрит, выделяет ли это сердце, борется ли, чтобы выделить время для отношений с неспасенными людьми. Нет, я очень святой, я только со спасенными. А я вообще еще пастор, я в основном призван поэтому, к спасенным, поэтому это... А Бог смотрит, есть ли это в моей жизни, и для Него это играет большую роль. Я смотрю на свою жизнь, и часто я не думаю, что это что-то такое очень важное и фундаментальное. Итак, благовестие – это некое явление, которому мы должны... как первый раз удивиться, что ли, почему так, это странно как-то. И тогда мы осознаем, что, в этом есть какой-то вес, в этом есть какое-то значение, если Бог хочет, чтобы его дети не были такими, я глубоко внутри верю, мне даже и церковь не нужна, у меня глубоко личное отношение с Богом. Таким людям хочется сказать, хочешь жениться, женись так глубоко лично внутри своего сердца. Замуж хочешь, глубоко лично. Вот просто сиди дома и глубоко лично выходи там сама себе замуж. Не встречайся ни с кем, не строй ни с кем отношения. Вот некоторые люди так о духовности думают. Другие скажут, это мои глубоко личные отношения с Богом. Ну и, конечно, церковь. Бог говорит, должна быть вот эта еще часть. Это уникальное явление. Бог вовлек христиан в это сложнейшее служение. Очень сложное служение. Это реально очень сложно для нас. Мы любим Господа, мы видим очевидно Его свидетельство. Мы встречаемся с людьми, которые не видят это, не хотят это видеть. Ты ему говоришь 2×2=4, он, если это ведет к Богу, он скажет, а вот и не 4, бывает по-разному, а я вот индуист, а в индуизме 2+2 сколько хочешь может быть. И это не очень приятно бывает. Бывает это глупости какие-то. Мы тоже такие были, говорили это все. Бывает, люди воюют против элементарных вещей. Ты говоришь, суперрелигиозным человеком, он христианин. Извините, 100 раз его там в детстве крестили, еще что-то. Но только ты говоришь, Библия – это напряг. Не-не, Библия – это святая книга, ее читать нельзя. Она там должна лежать? Нет. Что ты мне со своей Библией лезешь? Вот апостол Павел написал. Что ты мне со своим апостолом Павлом? Это разве не странно? Ты христианин, по идее, это как бы ценно для тебя, да? Иисус твой спаситель, ты святишь Пасху, ты яйца святишь, ты воду святую ценишь, ты еще вот это делаешь, значит, Иисуса ты любишь, значит, ты хочешь о нем говорить? Там глубоко личное, про Иисуса не будем, про Пасхи давай говорить. Уже много говорит, у такие, у меня такие, а мы купили вот такие, а мы готовили вот так. Нормально, про Иисуса не надо. Это странно, это неудобно, это сложное служение. Люди такие разные, не такие, как мы. Они очевидные вещи, бывает, отвергают, нападают на нас в ответ. А вы такие сякие, там, у вас все там лицемеры. Самые разные подозрения, неприятно. Ну, не хотите, до свидания, живите, как хотите. Это ваши проблемы. У меня хорошая семья, у меня хорошие друзья, у меня хорошие отношения с Богом. Мне хорошо. Не хотите? Хотите 2×2=12, ваши проблемы. Живите, как хотите. Но Бог говорит, нет, иди в эти трудности. Соприкасайся с этими людьми. Они неудобны, они неправильны, они нелогичны. Они как-то сложно, они увиливают, они хотят об этом говорят, при этом считают себя суперхристианами. Трудно. Тебе надо быть в этих трудностях. Эти трудности благословят твои отношения со мной, благословят твою жизнь христианскую, благословят твой заработок. Я через это благословлю все сферы твоей жизни. Бог дал нам это сложное служение и славное служение, спасение людей. Почему это так важно? Почему важно заботиться о неспасенных людях? Первое. Иисус любит людей. Его сердце болит за их спасение. Если я люблю Господа, я хочу быть там, где Он. И вдруг мне нужно узреть. Он не просто в небесах. Он не просто в неприступном свете божественном, как бы в монастыре. Он не просто только в церкви. Он прямо сейчас рядом с теми людьми, которые делают грехи, богохульствуют против Него, убивают кого-то, религиозно просто лицемерят. Просто смотрят сегодня дома сериал, никого не убивают, просто безразличны к Богу. Он рядом с ними. И поэтому, когда я тянусь к ним, то я неизменно должен заметить, а его-то называли другом мытарем и грешником, когда он был на земле. Он не только в неприступном свете, но он рядом с ними. Он любит, он сопереживает, его сердце болит. Смотрите, Евангелие Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. Иисус в этой главе описывается, как Он шел в Иерусалим, последнее посещение Иерусалима. С 27 стиха описывается, как Он триумфально въезжает в Иерусалим, как хвалят Его, как говорят в 38 стихе, «Благословен Царь, грядущий или идущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». То есть люди славят Его, люди встречают Его как Мессию, как надежду свою. Он въезжает удивительным образом. Большой праздник. Фарисеи, написано, некоторые из среды народа сказали Ему: «Учитель, запрети ученикам Твоим». Но чтобы они так не говорили о Тебе, нескромно это, неправильно, неподходяще, с претензией на божество, на мессианство, Ты ж явно ни то, ни другое, запрети им. Но Он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни начнут кричать, возопьют». Они будут, весь мир будет кричать, потому что это Его Творец. И когда приблизился к городу, то есть вот Он идет, Его встречают, радость, восторг, восхищение, такой, знаете, ажиотаж, такой духовный, очень хороший, такое воодушевление. И когда приблизился к городу, то смотря на Него, Он где-то там с холма смотрит и видит перед собой Иерусалим, смотрит и понимает историю этих людей, этого народа. Вспоминает, что было в прошлые века, как они относились к Божьему Слову, к Богу, к пророкам. Скольких пророков убили, при этом бия себя в грудь, что они по-божьему поступают. Очень праведные люди, совершают несколько постов в неделю, жертвуют очень многими вещами. Очень религиозные, целое направление законников возникло, которые дописали некоторые законы, чтобы точнее соблюдать все, что Бог говорит. Вот при всем при этом Он смотрит на них, и вот Его реакция. Смотря на Него, на этот город, заплакал о нем. Вот это наш Бог. Где Бог, когда страдание? Где Бог, когда несправедливость в моей жизни? Может быть, Он стоит рядом, и Он плачет вместе со мной, если я плачу о своих грехах. А может быть, Он стоит и плачет из-за того, что я совсем о своих грехах не плачу. и не сокрушаюсь, и не мучаюсь. Иисус заплакал об этом городе, об этих людях и сказал: «О, если бы ты, и ты хоть в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, что самое главное, что тебе нужно принять, что принесет благословение в твою жизнь, мир, шалом, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ты не видишь это, ты не хочешь это принимать, не хочешь об этом слышать. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и это через 40 лет произошло, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе, в этом городе, камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это наш Господь, Он смотрит и Он плачет. Не был стоиком таким безразличным, безэмоциональным, каким-то очень оторванным от жизни, какой-то очень странно религиозным. Он был живой, вот как человек, настоящий живой человек. Он не был суперрелигиозный, с какой-то свитой, с каким-то помпезным видом, который все внушает, что это небожитель какой-то. Нет, он смотрел и он плакал за этих людей. И после того, как он заплакал, вот что он сделал. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, которые из религии сделали бизнес, говоря им: написано, дом мой, есть дом молитвы, дом любви к Отцу Небесному, где первая заповедь должна исполняться, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Вот Иисус благовестник. Он зашел, он обличил и постоянно проповедует к сердцам этих людей, и многие спаслись. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, уничтожить, убить его. И не находили возможности, чтобы сделать с ним это. Потому что весь народ неотступно слушал его. Это то, что Иисус делал. Он был евангелистом, он был благовестником, он был проповедником, потому что он плакал за этих людей. Он видел, что их религиозность, их набожность, их приличность, никого не убили, не ограбили, это все поверхностные вещи, а в сердце они в жалком состоянии. Не обращаются ко Христу, не принимают его. Наш Господь любит людей. Когда мы видим людей вокруг себя, в транспорте, наших родственников, наших каких-то родных, наших соседей, нам нужно увидеть, что Иисус стоит рядом с ними, и Он плачет за них. Это Его отношение. Он знает, куда эти люди идут. Он знает, что за фасадом их суперуспешной жизни скрывается то, что в их сердце. Он это все видит. Они Его не могут обмануть, и поэтому Он стоит и плачет. И Он для нас с вами, Он как откровение, Он как рентгеновские лучи, которые просвещают человека и показывают, что внутри. Если Иисус, смотря на людей, очень религиозных и успешных в своей религии, Он плакал, что говорить о нерелигиозных даже. Он видит, что внутри, и это его сердце. Он ценит. Он ценит этих людей. Он умирал за них на Голгофе. Он доказал свою любовь своей смертью. Он на Голгофском кресте заплатил цену за их грехи. Он принял наказание вместо них. Эти грешники, как и мы все с вами, должны быть в аду. Это единственное справедливое место, где справедливость торжествует и наказание осуществляется навеки. И Он на кресте открылся для того, чтобы этот гнев Отца был излит на Него. Он любит. На кресте Он висит, и Он молится Отцу за тех, которые мерзкие люди убивают, и ничтожнейшие из ничтожных, которым бей по голове, ничего вообще не хотят принимать. И Он молится: «Господи, прости им, что они не ведут, что творят, они не понимают, что они распинают своего Создателя, Бога, Мессию, единственного Спасителя для всех миллиардов людей. Прости их». И сотник, один из римской гвардии, которую распинал, уверовал в него. И еще один рядом с ним разбойник, еще один мерзкий грешник, как и все мы с вами, висит, богохульствует на него поначалу, а потом смиряется на кресте и обращается ко Христу, и Бог дает ему спасение, Иисус. Ему есть дело до него. Смотрит на свою маму, которая без него остается в горе, хотя есть другие братья и сестры у нее, ну, его братья и сестры, и другие дети, но он заботится о ней, говорит: «Иоанн, подойди, а вот это мама твоя теперь. Мария, это теперь твой сын вместо меня». Это его отношение, это его сердце, не только к верующим, не только к спасенным, но и к неспасенным. Подумайте о тех людях, которые нас окружают, и давайте будем видеть Христа, который плачет о них. Второе. Почему важна забота христиан о неспасенных людях? Многие сердца, которые нас окружают, готовы слышать истину, так как Бог действует в их сердцах. Евангелие Иоанна, 4 глава. Мы иногда думаем, что когда мы идем благовествовать, мы понимаем так ситуацию. Бог посылает нас, Он говорит, иди, проповедуй. Мы идем, Он так, давай, вперед. Мы идем так неуверенно, как бы Он, давай, что ты такой нерешительный? Мы раз свернули, Он нас, ай-яй-яй-яй, пожурил, обличил, иди давай. И мы идем вот в эту схватку очень тяжелую. Это абсолютно не библейский взгляд. Бог уже там, Бог уже работает с этими людьми, Он просвещает, написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, всякого человека, приходящего в мир. Бог работает в сердце, Он совершает самый глобальный труд. Наше участие, хоть оно нам очень трудное бывает, но оно мизерное по сравнению с тем, что Бог делает. Поэтому Бог и сзади нас, и Он спереди, и Он окружает нас, и Он в сердце нашем. И когда мы участвуем, Он совершает удивительную работу. Это то, что мы должны видеть. И поэтому Он приготовляет сердца. Бывают какие-то люди сопротивляются истине. Они не хотят признавать себя грешниками. Они не хотят признавать себя нуждающимися в Боге. Это задевает, это унижает такое великое достоинство человеческое. И Бог там работает, и они сопротивляются, бывает. И потом происходит чудо. Ты логически понимаешь, этот человек к Богу не обратится. И вдруг именно он обращается. Когда-то моя сестра пришла в церковь для того, чтобы одного человека поддержать, которому нужно было быть в церкви, чтобы он бросил там пить и тому подобное. А этот человек пришел в церковь, он стоял рядом со мной. Я такой сижу, думаю, может, ему неудобно. Мне было неудобно петь в церкви, когда я был первый раз. Мне это не мужское дело петь. И он пришел, я думал, буду тоже с ним сидеть, чтобы он себя неловко не чувствовал, этот человек. И тут он встает, начинает петь, так я был в шоке, я, ух, ничего себе, я думал, все, христианин практически. И тут и моя сестра потом пришла со временем. Это тот, который был очень как бы христианин, ушел от церкви, жизнь потом его очень сильно, много плохих последствий из-за его грехов. Жизнь разбита и разрушена. Моя сестра, у меня был на нее такой взгляд, что она покается на пенсии. Ну, она, ей это как-то неинтересно было все, и мне казалось, что, ну, я там пытался что-то говорить, она все отфутболивала. Я как-то думал, наверное, Бог должен ее провести через жизнь, так хорошо ее потрясти, побить ее, чтобы она потом, ну, может быть, накопиться этот опыт, на пенсии обратиться к Богу. И вот она приходит для того, что, не потому что Бога искала, а просто чтобы этого человека поддержать, чтобы он как-то зацепился в церкви. Она приходит, слушает проповедь, плачет, кается и становится христианкой. Вообще нелогично. Ну, вообще. И это нелогично для меня из того, что я вижу, но Бог делает очень много. Бог работает в сердцах. Мы не знаем, люди не признаются. О, да, конечно, я думаю, они скрывают, им неловко. Это как-то, если для человека это тем более унизительно, что-то очень личностное и тому подобное. Но Бог там работает. И поэтому многие сердца готовы слышать истину, даже если они сопротивляются, даже если они против. Вспомните Савла. Помните Савла, который стал Павлом? Момент, когда он стал христианином, помните? Человек, который поучаствовал в убийстве многих христиан, многих арестовывал, хватал, влачил в тюрьмы, потом вымолил, можно сказать, добился, что ему в Иерусалиме иерархи дают разрешение идти из Израиля в другую страну, идти в Дамаск, чтобы там найти христиан. Что христиан начали гнать, они начали разбегаться. Он буквально в гневе, в ярости мчится туда, в Дамаск, чтобы там их арестовывать, чтобы там их убивать, чтобы влачить их в Иерусалим и судить, и убивать по закону израильскому, как еретиков. Он идет по этой дороге, вот это Савл. Вот за ним шлейф убийств и гонений. Вот он идет, у него ясная цель. И вдруг ему является Иисус Христос. Он говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И реакция Павла, что повелишь мне делать? Сразу сокрушение. Он приходит в Дамаск, слепой. Бог обращается к Филиппу, по-моему, его звали Филиппом, христианину. Пойди к Савлу, молись за него, чтобы он прозрел. Филипп с Богом начинает говорить, Господи, ну как бы напоминает ему, ну, Савл гонит христиан. все ли точно то, что ты сказал. Потому что ему, в его логике, это, ну извините, на голову вообще никак не налазит. Это вообще неправильно. Кому идти с молитвой, с благовестием? К Савлу. Это неправильно. Он не покается, Господи. Бог говорит, я знаю, кого я приготовил. Иди, и я покажу ему, сколько он еще пострадает за имя мое, и как я еще использую. И это произошло. Большинство посланий написаны таким человеком, который был убийцей, который убил многих христиан, участвовал в убийстве, одобрял убиение Стефана, к его ногам сложили одежды, и группа озверелых иудеев убивали Стефана. Савл поддерживал это, и он был, наверное, духовным как бы, ну, таким наставником или иерархом, который одобрял этот процесс как бы, ну, духовно. Бог спас его, и Бог потом его применил. Я думаю, не написано в Библии, но я думаю, это вполне логично думать, что Павел потом встречался с детьми, чьих родителей он убил. Ему нужно было жить с этим грехом. Он не надеялся на себя. Он надеялся только на Христа. Если Бог спас его, друзья, здесь нет ни одного человека, которого чьи бы грехи Бог не мог простить. Его благодать больше всех наших грехов. Это Павел, Бог так его спас. Поэтому, когда какие-то люди нам выглядят абсолютно неподходящими для веры, Бог будет нас много удивлять, если мы будем туда идти. Давайте посмотрим этот текст. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Вначале описывается, что Иисус решает идти через... Они шли на север, в Галилею, и Он решает не обходить Самарию, как обычно иудеи делали, как нечистую землю. Он идет к нечистым людям. Он идет к грешникам, которых считали грешниками, хотя все грешники, иудеи тоже были грешники. Он идет к самарянам. Более того, он здесь останавливается возле колодца, и в дневной такой зной, когда очень жарко, за водой не приходили. Женщины приходили за водой с кувшинами, носили домой. Они приходили, когда прохладно, рано утром, поздно вечером. И вот теперь в дневной зной, когда очень жарко, приходит женщина с очень плохой репутацией. Не хочет встречаться с никакими односельчанами. У него очень проблемная репутация. Она прелюбодейка. Она с одним жила, потом перестала с ним жить, с другим, потом с третьим, с четвертым. И Иисус начинает с ней разговаривать. Смотрите, она самарянка. Ну, такие люди к Богу не приходят. Она женщина. Иудеи не должны были с женщинами разговаривать. Иисус радикально изменил, вообще показал совсем другое отношение к женщинам. Он с ней разговаривает. Ученики в это время ушли купить хлеб, там еду, возвращаются, шок, через Самарию идем. Шок, он с женщиной разговаривает. Странные вещи. Он учит ее поклонению, вы можете прочитать эту историю подробно, он действительно благовествует ей, и она покоряется ему. С 30 стиха. Ученики, написано, они вышли из города и пошли к нему, к Иисусу. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави» или «Учитель, ешь, мы принесли, мы купили». Но он сказал им, странную вещь, говорит. Люди, когда проголодались, хотят поесть нормальное, ну, там, мясо, хлеба, овощей. Это то, что подкрепляет их тело, это то, что для них пища. Посмотрите на мир. Мир кричит, что для благополучия нам это нужно. Иисус здесь говорит, вы не понимаете, есть что-то более основательное, чем физическая пища. И он им отвечает, но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Она основа моей жизни. Поэтому ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Кто-то другой, может быть, что-то купил, принес. Иисус говорит им, моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его. Что он делал только что? Он пришел к грешникам в Самарию, к грешнице, женщине, к женщине, и она еще очень серьезный грешник, который люди ее пренебрегали и ненавидели, и унижали ее. Он пришел к ней, и он с ней говорил о Боге. Снизошел, не свысока, не помпезно, не со свитой какой-то впереди. Он пришел очень простой, о нем написано, не было на нем ни вида, ни величия. Он не отличался царственными какими-то и золотом, и убранством. Он приходит к ней, разговаривает с ней по душам, о ее сердце. Его не задевает, он святой Бог, греха ни одного не сделал, в отличие от нас с вами. Но даже его не задевает ее греховность, он любит ее. Он плакал о ней. Не написано, но это его отношение сердца. Он хочет принести ей спасение. И он разговаривает с ней. И она обретает спасение. И он говорит, это пища для меня. Это то, что определяет меня как личность здесь на земле. Это то, что формирует мою жизнь. Вот, вот в чем смысл моей жизни, или вот в чем вот богатство моей жизни, вот витамины, которые оздоравливают меня. Когда я найду грешника, подойду к ним, стану перед ним на колени, он в грехах своих, и я говорю с ним по душам. Это наполняет мою душу, Иисус говорит. Это пища для меня. Какие бифштексы, какие шашлыки, какие угощения, какие сладости. Это такая сладость невероятная. Опуститься на колени перед грешником и говорить для нас с вами, как грешник с грешником, как погибающий с погибающим, о жизни и смерти, о вечности, о самых главных вещах. Он противится, он отвергает, он богохульствует, он называет вас последними словами, может быть, а может быть и нет, может быть другая реакция, как у самарянки. И вы говорите, это пища для моей души. Я не существую для колбасы здесь на земле. Я не существую, чтобы пойти урвать кусок каких-то денег и пойти себе купить новую шмотку и походить, и помодничать, и сфотографировать со всех сторон себя и быть крутым, потому что мне поставили лайки. Я не существую для этого, я не часть этой системы, у меня другая пища. Я живу сверхъестественными вещами, я живу небесными сокровищами, именно поэтому Иисус был невероятно счастлив. И он говорит, у меня другая пища, и эта пища творить волю пославшего меня. Он послал меня проповедовать. И вы, мои ученики, делаете то же самое. И совершить дело его. Вот дело его, снизойти, стать на колени перед грешником и говорить с ним. Не так, что ты грешник, вот тебе истина, давай покайся, приходи к нам на гору в церковь, все, до свидания. Нет, мне есть дело до тебя. Мне есть дело до тебя. Мне нет оснований превозноситься над тобой. Потому что мой Господь плачет о твоей душе. И не мне здесь ходить и что-то из себя строить, когда мой Господь готов встать на колени и говорить с твоей душой вот там, где она есть. Иисус говорит, не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва. Вы знаете времена и сроки, вы знаете, когда поспевает колосья, что нужно их жать. А я говорю вам, возведите очи ваши, поднимите свои глаза. Это очень интересный образ. То есть этот образ говорит о том, что ученики жили так, что они смотрели просто себе под нос. Они занимались просто своей жизнью. Они, знаете, как на огородах люди просто вот пропалывают грядку, это все, что они видят. Они вот так стоят, они заняты, у них столько всего. Тут вот карлацкие жуки пошли, вот здесь вот там еще какой-то бурьян. Ну, у каких-нибудь крутых современных айтишников, конечно, это не огород, это более величественные вещи программирования, но это все то же самое. Иисус говорит, подними глаза, посмотри, вообще мир не такой, как ты думаешь. Тебе не нужно быть вот в этом всем. Это не суть человеческой жизни. Удовлетворить себя новым продуктом, что-нибудь там сделать, изобрести, похвалу, личное наслаждение получить, какой я творец, что-то сотворил. Он говорит, поднимите, возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Посмотрите на людей, они как нивы. Как они побелели и поспели к жатве. Сколько колосьев налились, заметьте сердца людей, они есть. Посмотрите, что я делаю. Сегодня бы Иисус, может быть, сказал это. Посмотрите, как Бог бьет эту страну 20 лет. Перестройка, купоны, экономическая нестабильность, ужасающая коррупция, утекающий капитал за границу, уезжающие люди отсюда, бедность, революции, война, аннексия, страдания, разбрат между людьми. Бог стучит к сердцам наших людей. Он взывает к ним. Он показывает им, что нет выхода в этой жизни. Это милость Божья для нашей страны в этих страданиях, чтобы мы смогли оторваться от своего успешного мирка, от своих достижений. И мы просто подумали о больших вещах. Бог должен трясануть нас. Он должен где-то чуть-чуть для мужчин вот так по башке побить, чтобы он немножко от всей своей структуры вдруг отпрял и просто увидел, что что-то, подожди, а для чего вообще я живу? Вот это, у меня уже все есть. А к чему все это? Бог это делает. Нивы побелели. Бог работает в сердцах людей. Поэтому мы не идем просто сами по себе, но Бог там трудится. Иисус говорит, заметьте это. Многие грешники готовы услышать Евангелие. Я вам не скажу, какие. Иисус не говорит, иди к этим не иди. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие. И вы не знаете, кто когда вдруг прозреет, и он увидит Христа. такой ценностью, настолько воспылает к Нему любовью, что Он скажет: «Я хочу быть Твоим, хочу, чтобы Ты был моим господином. Я не хочу больше к Тебе относиться, как палочки-выручалочки. Я не хочу больше к Тебе идти, как тревога, то и до Бога. Ты не религия, Ты живее, чем мои родители, моя мама, мои дети. Ты живая личность, и я грешу против Тебя. Я не хочу больше так». Бог делает это прозрение, человек вдруг видит Христа по-другому, его сердце пленяется, он хочет угодить Ему, он хочет проявить к Нему любовь, и эти отношения для него становятся очень важными. Дальше Иисус еще продолжает, и Он говорит: «Жнущий получает награду, собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут». Награда, радость и так далее. Я вынужден здесь уже остановиться, хотя брат меня ободряет продолжать. Здесь у меня есть от него сообщение. Но я остановлюсь, мы в следующий раз еще больше продолжим думать о том, почему нам нужно идти к людям. И почему это должно быть такой естественной, живой частью нашей жизни. И мы потом будем рассуждать о том, как это сделать, чтобы это стало естественной частью нашей жизни, чтобы это не было по заданию партии, какой-то секты, идите делайте, а то там что-то будет. Но потому что Господь любит их, и потому что Он трудится в их сердцах. Сегодня мы на две вещи посмотрели. Иисус любит грешников. Он был другом мытарей и грешников. Мы должны быть друзьями грешников и мытарей. Мы должны быть друзьями тех людей, которые живут во грехе. И во-вторых, мы посмотрели на то, что нивы побелели, жатва готова. И Бог хочет выслать служителей на жатву, которые будут жать, которые будут говорить Евангелие, и это Евангелие соберет урожай. И эти жнецы мы с вами. Я хотел сегодня говорить еще некоторые слова, но, наверное, может быть, скажу их в следующий раз. Свои переживания вообще за благовестие в нашей церкви многолетние. Хотя, может быть, я заблуждаюсь, мы посмотрим анкеты, и, может быть, велик Господь, мы растем духовно, и это... Я знаю точно, что это происходит, люди больше и больше благовествуют, это точно знаю. Но я не знаю, сколько это. Интересно, как мы ответили. Но мне бы очень хотелось, чтобы в нашей церкви было больше бурления благовестнического. Чтобы это была тема для разговоров, чтобы это была тема для молитв, чтобы это была тема благословения на следующую неделю, чтобы это были наши переживания, чтобы это то, чем мы делились друг с другом, опытом, какими-то страданиями, подключали друзей своих молиться за кого-то. И последнее. Подумайте, а что сейчас происходит? Мы сейчас с вами говорим об истинах, которые ведут нас, Господь нас ведет изменять свою жизнь, где-то ее напрягать еще больше, где-то от каких-то хороших вещей, приятных нам отказываться, для того, чтобы каким-то грешникам, которые сейчас где-то там живут, стало лучше. Подумайте, какие они счастливы. Удивительно. Бог говорит с нами этими текстами, приводит нашу жизнь в другое состояние для того, чтобы вот тем грешникам стало лучше. Когда-то я испытал благословение, одно из мельчайших свидетельств моей жизни. Я искал Бога, точнее, Бог искал меня, а я в ответ Его искал. Я ехал в метро, мне было лет 16, наверное. И один человек сидел рядом со мной, он дал мне брошюрку, и он дал мне конфету. И я не помню, говорил он мне что-то или нет. По-моему, нет. Может быть, если говорил, то чуть-чуть, может быть, пару фраз, может быть, буквально. Во-первых, я внимательно прочитал, что написано в этой брошюрке. Можно сказать, я как бы результат этого метода благовестия. Бог обратил меня к себе через чтение в основном. Во-вторых, когда я вышел из метро, у меня началась внутренняя очень большая борьба. Меня с детства учили никогда от чужих людей ничего не есть. Потому что я боялся, что меня могут отравить, тем более какой-то человек религиозный, непонятно. В то время Белое Братство особенно воинствовало в Киеве. Такая секта очень плохая. И я стал на перроне, и я сделал выбор. Я для себя сделал... Я до сих пор это помню, у меня плохая память, такие вещи. Я сказал: нет, верующий человек не может так поступить. По сути, это была моя вера в Бога. Такая мелочь. Мне человек дал просто бумажку, и он мне дал конфету. Я даже еще, может, не прочитал бумажку, но эта конфета, Бог использовал ее для того, чтобы мое сердце сказало: я буду доверять свою жизнь Богу. В каком-то смысле, ну, я не помню, думал ли я умру, ради Господа можно и умереть. Наверное, я скорее думал, что не может такого быть. И это был мой шаг веры. Очень маленькая вещь. Как вы думаете, я был бы счастлив встретить этого человека, я, конечно, его не запомнил. Может, я его и встречал, но я его не помню. Но какое было бы благословение этому человеку понять, что он сделал, может быть, нерешительно, где-то робко, и там еще что-то так несовершенно. Бог это использовал. Поэтому пусть Бог сделает бурление в нашей церкви и даст нам такую милость чуть-чуть больше наполнить наш город и желательно нашу страну учением о Христе, благую весть. Давайте помолимся и будем поклоняться Богу в пении. Господи, Ты любишь грешников. Ты, когда жил на земле, Ты показал нам удивительный пример, сколько времени, сколько сил Ты потратил на то, чтобы взывать к сердцам неспасенных людей. Какую удивительную заботу Ты оказал им. Удивительный пример, Господь. Спасибо Тебе, что мы знаем, как Ты реагируешь на людей, которые живут во грехах и страдают от этих грехов. Ты плачешь о них. Помоги нам, Господь, также через это откровение богодухновенного слова также смотреть на окружающих нас людей. И помоги нам тоже понимать, что не мы самые ответственные благовестники. Не на нас держится этот мир. Не мы отвечаем за спасение душ. Это Твоя работа, великая, славная, невероятно сложная работа, которую Ты совершаешь. И Ты просто вовлекаешь нас в Твой труд, чтобы мы исполнили верно, самопожертвенно то, что мы должны сделать со своей стороны. Поэтому слава Тебе, Господи, что Ты приготовляешь нивы, что Ты работаешь сердцами, что Ты касаешься людей просто невероятным, удивительным образом, который мы не можем объяснить. Слава Тебе за это, Господи. Помоги нам действительно отстроить основу христианства в нашей жизни и развить ее тем, что у нас будет место в нашем сердце и в нашей жизни, любви к неспасенным людям и заботе о них. И, Господи, мы еще молимся за тех, кто здесь с нами. Наверняка есть люди, которые пришли, они ищут Тебя. Мы очень просим, открой их глаза, их сердце. Дай им увидеть, что Ты святой Бог и не приемлешь грех. Дай им увидеть, что они очень не похожи на Твою святость. Они так далеки от Твоей святости, они в ужасающих грехах по сравнению с Твоей святостью. Дай их сердцу увидеть, что Ты справедливо реагируешь на их грех гневом. И Твоя справедливость взывает к тому, чтобы эти люди оказались в аду навеки. Это правильно. Дай им увидеть, что это правильное наказание для них. Дай им увидеть, что это правильное, справедливое наказание за их безразличие к Тебе и за все их грехи. Дай им увидеть, что самыми милыми своими грехами они Тебя оскорбляют. И Иисусу пришлось ужасающе страдать из-за их греха. Господи, пусть их сердце узрит, что они никак не могут выпутаться, они идут в ад. И что бы они ни сделали, они будут в аду. Но дай им, Господи, увидеть Твою любовь к ним. Ты не бросил их. Не только Твой гнев, но и Твоя любовь относится к ним. И Ты свою любовь доказал тем, что Иисус Христос пришел в этот мир, Твой Сын стал человеком, и на кресте Он взвалил на Себя ношу их греха, и Он принял весь Твой гнев на Себя, и Он пережил их ужасающий вечный ад там за несколько часов на Голгофе. Он стал заместительной жертвой для этих людей. Он заместил их в аду, и Он пережил их ад на Голгофе. И, Господи, дай им услышать слова Евангелия, что если грешник признает святость своего Бога, свою греховность, справедливость наказания, свою безвыходность, но и то, что Ты любишь его, и то, что Сын уже перенес наказание на Себе их, всякий, кто верит в это, всякий, кто покоряется этим истинам, всякий, кто отдает себя в Твои руки, обретает спасение в этот момент. Господи, мы очень просим за них. дай им увидеть, ты рядом, ты плачешь за их душу, ты плачешь за их жизнь. Дай им ужаснуться, дай им не думать, что у них будет второй шанс, дай им сегодня их сердцам склониться перед тобой, молиться тебе и просить прощения за свои грехи и просить спасения. И благослови их, Господи, пусть они будут счастливы в Тебе, пусть у них будет мир в сердце, пусть они будут очень удовлетворены, Господи, и тогда небеса будут счастливы, ангелы будут ликовать о спасении даже одной души, Господи. И мы тоже. Для нас это радость для нас, когда кто-то, так же, как и мы когда-то, становится сердцем своим на колени перед Тобой. Ты этого достоин. И благослови нас на следующей неделе увидеть неспасенных людей, которые нас окружают. И думать о них, молиться о них. И выслушай, Господи, наши сердца. Аминь.